пришлось отрубить голову. Но даже все зло есть место для любви.
Питаться тем, что уже покушала крыса.
Одеть вашего новоиспеченного уголовника можно все за 2000 рублей.
Муляж пистолета из хлеба. Кресты приглашают на работу с помощью видосиков у них на сайте.
Всем привет! Это подкаст «Молоко плюс. Руки за голову». Сегодня я, Вита.
И Яна.
И Матвей. Звукорежиссер, продюсер этого проекта.
Будем общаться о самом известном в СИЗО России и самом большом в Европе о крестах. А еще Матвей делает подкаст от Редачина. Это подкаст о работе студии дубляжа. Ведущие Саша Кошелева и Ксюша Берман рассказывают о том, как переводят фильмы. Какие матные слова, например, могут войти в аудиодорожки, нет? Или что делать с акцентом при дубляже, как его правильно, собственно, воспроизводить? И вообще, зачем переводят с русского языка на русский?
Всем привет!
Это подкаст от Редачина.
Меня зовут Ксюша Берман.
А меня Саша Кошелева. На нашем подкасте мы разбираем переводы и озвучивание сериалов и фильмов.
Сравниваем одни и те же эпизоды в оригинале и в русском дубляже.
Мы рассказываем о нюансах работы переводчиков, редакторов и многих других людей, которые участвуют в процессе озвучивания фильмов. Слушайте наши подкасты на любой удобной для вас платформе.
А также подписывайтесь на наш телеграм-канал от Редачина.
Мы делимся с вами своим невероятно ценным мнением.
Советуем на них подписаться. Ребята супер классные. Подкасты выходят у них каждую неделю по четвергам.
Кресты интересны своей 150-летней историей, знаменитыми заключенными, нестандартными условиями и порой шокирующими обстоятельствами, которые там происходили.
Что ты имеешь в виду под нестандартными условиями?
Ну, в первую очередь, говоря о нестандартных условиях, важно понимать то, что кресты построены в виде паноптикума. Их проектировал архитектор Томишко, и вдохновлялся он немецкой тюрьмой Моабит под Берлином. Она была построена в форме звезды.
И тем самым эта форма звезды и следующая форма уже округлая, паноптикума, она помогает надзирателям, который сидит в центре, наблюдать сразу же за всеми камерами. Он смотрит в окошко, и он видит длинный коридор, в который выходят двери. Двери камер заключенных. И так он может смотреть в окошке все по кругу и смотреть во все камеры. Это очень удобно с точки зрения надзирательства самого, и это обеспечивает тотальный контроль над людьми, которые там сидят.
Есть байка о том, что Александр III замуровал Томишко в стену тюрьмы, но это всего лишь байка. Для такой придачи мистификации говорили о том, что призрак Томишко бродит где-то по крестам и пугает людей. Вообще, идея паноптикума была введена Еремией Бентамом в конце 18 века и подразумевала постоянный контроль и формат идеального заключения для исправления. Мишель Фуко вообще рассуждал о феномене паноптикума так. Соцреальность становится прозрачной при невидимом наблюдателе. То есть человек, находясь в таком заключении, чувствует себя под постоянным надзором, при том, что не видит то, как за ним наблюдают. Это вводит его в состояние постоянной напряженности и паники.
Да, также он начинает больше сам за собой следить и самоконтроль, и он, считается, будет лучше слушаться и будет лучше исполнять свои обязанности, потому что будет страшно нарушать любой запрет в любое время, потому что он будет думать, что в каждый момент за ним следят.
Следователь Александр Козлик рассказывал о том, как он приходил в качестве оперативника в кресты в 70-х годах и подмечал то, что там просто нереальные условия. Часть помещений была закрыта из-за полной непригодности, годности, а в камерах люди спали по очереди, спали друг на друге, спали под кроватями. То есть, например, если камера рассчитана на 3 людей, иногда в ней вмещалось до 17-18 человек. Люди спали у параши вместе с крысами и тараканами. Ремонт там не делали. И через 3 года он испытал это сам на себе, и его арестовали. Он провел несколько месяцев в крестах, и он сидел в камере на 7,5 квадратных метров, и в туалете они вешали занавески. Дышать было нечем. Прогулочные дворики были как клетки. Их кормили ужасно. И мыться в душ водили только раз в неделю. Это, естественно, очень сильно угнетало. И СИЗО рассчитано на то, чтобы добиться от человека согласия на то, чтобы он признал свою вину. То есть сломать его психологически. Поэтому такие условия, скорее всего, были предусмотрены.
Искусственно созданы.
Да.
Да, я думала, что такие условия были в 90-е годы, скорее, чем в 70-е, про огромное количество человек. Потому что некоторые люди, которые сидели в СИЗО именно в 90-е, они рассказывали, что СИЗО, кресты предназначены на 1000 человек в целом. Там принимали 4000 человек. Ну, то есть они заходили как в вагон метро в час пик. в камеру свою. И спали по очереди.
Да, и новоприбывших сразу отправляли на парашу, и им приходилось несколько месяцев иногда даже ночевать, грубо говоря, там, пока кто-то не выйдет из СИЗО.
Одним из плюсов содержания, которых я нашел, ну, условных плюсов, сидеть в ней можно было. А в отличие от остальных, я читал про Гумилева. Гумилев же там, ну, про Лев Гумилев там отсидел. Мне эта история близка, потому что дальше он досиживал свои года в Норильске, а я из Норильска. Из его воспоминаний в целом можно было сидеть из плюсов, и в целом можно было время проводить под шконкой, и тебя особо там никто не трогал. Там, допустим, он все и работы и дописывал, насколько вот он...
Под шконкой?
Да, под шконкой выскакивал и кричал «Эврика».
А еще у них была настроена коммуникация с внешним миром с помощью маляв, которые они выкидывали за окошко, они писали свои письма, сворачивали их в трубочку, приделывали на кончик мякиш хлебный и выстреливали этой бумажкой через окно, через такую самодельную бумажную пушку, в которую дуешь. Они вылетали на улицу, и всякие бабулечки за плату доставляли эти письма по назначению.
Да, еще как средство доставки информации у них были так называемые, ну и сейчас это в сленге тюремном используется, слово «дорога». Дорога как какой-то механизм, по которому перемещаются вот эти вот малявы, разные бумажки, и также телефоны могут также передавать по дорогам. Эти дороги могут быть просверлены между камерами или еще каким-то образом, вот как передавали малявы через окно.
В крестах было много политических заключенных, причем эти заключения были такими волнообразными. Первые в начале 20 века, потом после Октябрьской революции, потом во время сталинского террора и уже в 90-х. В начале 20 века очень как-то с особым обхождением относились к политзаключенным, потому что считали то, что ну, сегодня они сидят, завтра они станут депутатами, и что, в принципе, и происходило. Хороший пример такого приятного отношения к политзаключенным был у Федора Ильина, который взял себе прозвище Раскольников, потому что в крестах люди часто читали литературу, там сформировалась своя библиотека из книг, которые привозили с собой заключенные, и любимой книгой у всех была «Преступление и наказание». Раскольников попал в кресты до Октябрьской революции и после, получается, стал одним из таких ведущих политических деятелей. Также в крестах сидел и Троцкий. Там же он и придумал себе свой псевдоним Бронштейн. Правда, взял он его от фамилии надзирателя в тюрьме, в которой он сидел в Одессе.
Но в советское время из-за того, что было очень много политических репрессий, такой политическо-репрессионный вайб... И так как кресты ассоциируются сейчас у российских граждан, ну и не только российских граждан, с политическими репрессиями, на другой стороне реки Невы поставили памятник жертвам политических репрессий, которые выглядят как два сфинкса, которые смотрят друг на друга. И с одной стороны это сфинкс живой, это та сторона, которая смотрит на жилые дома. А с другой стороны это сфинкс мертвый, там только череп. И это та часть, которая смотрит на СИЗО кресты.
Да, этих сфинксов еще называют метафизическими сфинксами.
А, да?
Да, там же еще помимо этого есть окно из камней с решеткой, через которое ты можешь посмотреть на кресты. Кстати, как вам вид визуальный крестов?
Впечатляет.
Я его обожаю, честно говоря.
Старые или новые?
Ну, старые, конечно.
А новые?
Новые
какие-то, да, как новая
строечка. Как и вся Россия наша современная.
Прекрасно.
Не очень красиво. А старые крутые. Византийское, там все такое красное. Удивительно красное в Петербурге.
Хороший кирпич.
А вот этот кирпич, ну, типа, начитала тут то, что в смесь кирпичевую добавляли яйца, чтобы кирпичи как-то крепче держались или что-то такое, да-да-да. И была попытка у одного из заключенных разбирать по кирпичикам, и он вытаскивал каждый день по одному кирпичу из стены и каким-то образом сливал их в парашу. Непонятно, каким образом, да, и потом как бы обнаружили дырку в стене, и у него не получилось бежать.
Видимо, он их долбил потом, ну, мелкую крошечку как-то
да,
стирал.
Скорее всего, да.
Ну, если каждый день вынимать по кирпичу, он же большой и тяжелый, его в мелкую крошку пока в руками своими сотрешь, то...
Возможно, каждый день это метафора.
Ну, но в любом случае, это очень заебно.
Но время у него, мне кажется, было.
Ну да. Но, в принципе, старые кресты, там на них выделена очень большая территория. У самих СИЗО в центре всех построек находится церковь. Она очень красиво смотрится со стороны, и очень жаль, что очень нельзя попасть. Хотелось бы, ну, в принципе,
по фотографиям она внутри выглядит, как и любой подъезд. Побелка да. сверху и краска до какого-то определенного уровня.
Ну, тоже интересно. Не пафосная, золочёная церковь в любом случае. Но... Также там заводы, чтобы они работали, ну, заключенные.
Еще кресты плотно ассоциируются с Анной Ахматовой. В одном из коридоров коридоров стоит ее гипсовая статуя, а напротив метафизических сфинксов стоит уже медная статуя. Она посвящена, собственно, личности Ахматовой и поэме «Реквием», которую она писала, стоя в очередях для встречи с сыном.
Мемориальная табличка Ахматовой висит на том месте, где раньше в СИЗО кресты старых можно было отдавать передачки как раз.
Еще интересно, что на территории крестов был так называемый 9-й корпус, который сначала был общежитием для сотрудников. И сотрудники не могли попасть куда-то, выйти наружу до того, как они отпросятся у начальства, обязательно в письменной форме. И это интересно, потому что, получается, сотрудники находились в тех же условиях, что и заключенные. Потом из этого корпуса сделали женское СИЗО, но как-то не задалось, и его переквалифицировали в изолятор для людей, болеющих открытыми формами туберкулеза. Сейчас журналистов туда не пускают, потому что говорят, что зачем вам это нужно, туберкулезную палочку хотеть.
Она до сих пор сохранилась?
Навряд ли, но, видимо, им просто не хочется.
Как-то. Из него, получается, потом был побег, потому что я читал, что из 9-го была попытка в 93-м.
Ну, вообще, попыток побега было 3 или 4 где-то. Самое нашумевшее — это Ленька Пантелеев.
Ну, это первая удачная и единственная удачная. Ленька Пантелеев — это прозвище человека под именем Леонид Пантелкин. Ленька Пантелеев был очень знаменитым в 20-х годах налетчиком-вором. Он действовал с бандой. Обычно они приходили в дома зажиточных людей того времени, к буржуям, и стучались в дверь. Они знали, что там никого уже не будет. Им открывала прислуга. И они говорили: «Мы друзья ваших хозяев. Дайте, мы посидим, подождем». Они впускали, верили им. И они заходили, и Пантелеев со своей бандой, они доставали пушки сразу же, говорят, типа, где золото, где шубы, где все деньги хранятся. Сразу же им все показывали, они забирали деньги, все шубы, все драгоценности и уходили. И Леньку Пантелеева с бандой очень долго не могли найти. Его ненавидели все следователи тогда Петрограда. И в конечном итоге, когда его поймали, никто не мог поверить. Пришлось отрубить ему голову и поставить в магазине на прилавке. Магазин находился на Невском проспекте. Вот. И потом эту голову где-то в 80-х-90-х потеряли, не могли понять, где она находится. Но сейчас эта голова находится у историка, насколько я знаю, исследователя из СПБГУ. В общем, я смотрела документалку, он просто достал эту голову. Так вот, смотрите, это коробочка с головой Леонида Пантелеева.
Объект.
Да.
Говно художник.
Это жесть. Она уже вся расплылась, вообще похожа на животное. Ну, человека там уже это не похоже, все губы растерлись, не знаю, расплавились, что с ними там стало в этой жиже. И видны десны, зубы. Но при этом сохранился подтек под глазом, то есть синяк, который он получил при задержании. До сих пор остался. Но когда его убили, он до этого уже сидел в СИЗО крестах, и его убили после побега из СИЗО крестов. Когда его поймали в первый раз, его поместили в СИЗО, и был суд, его приговорили к смертной казни, и в эту же ночь неожиданно на час выключился везде свет в СИЗО. В этот момент один из сотрудников открыл дверь в камере Пантелеева, выпустил его и еще его двоих подручных из банды, и они убежали. Вот, а потом уже второй раз его поймали и убили. Но вот в этот промежуток, когда его выпустил сотрудник СИЗО, он стал еще более злым, еще более дерзким. Он за месяц совершил 10 убийств, 20 грабежей и 15 налетов. До этого он так сильно не активничал. Но перед тем, как его поймали, он тоже уже начал очень сильно понтоваться. Он даже приходил в клубы того времени местные, говорил всем: у меня пушка, и я налетчик, все доставайте свои деньги, шубу снимайте, короче, все на пол. И он так все забирал и оставлял бумажку с приветом, Леонид. И уходил. Вот. Как есть одна из версий, что изначально он был очень глубоко погруженный в среду петербургских бандитов, законспирированный сотрудник полиции, но потом он уже вышел из руководства, как-то его перестали контролировать, и он начал разбойничать и нападать.
Звучит как теория заговора.
Ну, там какие-то даже доказательства приводят. Но в целом он раньше работал на НКВД, и вообще он был сначала военным, он закрасил, воевал на гражданской войне. потом он даже работал в НКВД, вот, а потом как-то его оттуда уволили, и он стал разбойничать. Вот одна из версий, что его не уволили, а на самом деле погрузили в эту среду.
А еще одна интересная история с попыткой побега была связана с Сергеем Мадуевым по прозвищу Червонец. Его назвали последним бандитом Советского Союза, сам он себя называл бандитом вне закона, вором вне закона, и он пытался манипулировать женщиной, следовательницей Натальей Воронцовой, которую, вероятно, влюбил в себя, возможно, даже испытывал к ней какие-то чувства, потому что он отказывался говорить ни с кем из следователей, кроме нее. У них происходили какие-то частые беседы, после которых она плакала, и когда ее пытались успокоить, она говорила: «Да, я сама виновата». Он запудрил ей мозги, и она передала ему пистолет. Он попытался сбежать, но его остановили, и потом он совершил еще одну попытку побега. Ему надзиратель уже другой дал пистолет, и когда наехали на надзирателя, он сказал то, что Червонец его загипнотизировал. После у Червонца была еще одна попытка сбежать. Он слепил муляж пистолета из хлеба. Но это уже было просто, мне кажется, ради рофла. Его сначала хотели расстрелять, но из-за моратория отменили приговор, и вот в 2000-х он умер.
Ну, вряд ли он, какая-то следовательница, в первом случае что-то чувствовал. Просто манипулировал, чтобы...
Да. Он говорил, к ней чувства можно испытывать, когда полтора года сидишь в тюрьме. Тогда на нее потянет.
Прекрасно.
Мудак.
В целом, по-моему, насколько я понимаю, фильм какой-то есть на эту тему.
Тюремный роман.
Романс. Ну, я почти запомнил.
Тюремный роман.
А вдруг он также не загипнотизировал, а соблазнил следователя во втором случае?
Но он не признался об этом, просто следователь.
Ну, потому что в России гомофобы.
23 февраля 1992 года в Крестах был захват заложников. 7 человек из 9-го корпуса напали на охранника, перерезали ему горло и пытались сбежать. Их план заключался в том, что они поднимутся на башню и переберутся на соседнюю стоящую крышу обычного гражданского здания. Но охранник выжил и успел поднять тревогу, из-за чего заблокировались все двери, и они по факту остались в том же корпусе, просто успели разгромить первый этаж, залетели в какое-то помещение. В нем находился инструктор-кинолог и сотрудница учреждения. Они взяли их в заложники. Переговоры с заключенными вел лично начальник учреждения. В какой в этот момент они привлекли даже родственников.
А помни, Юра, ты же умница! Юра, ты же умница!
Я не имею права сделать шаг назад.
И даже потом нашли какого-то криминального авторитета, сидевшего в тот момент в СИЗО, и даже он пытался их уговорить. Они не сдавались и решили брать этот кабинет штурмом с двух сторон, с окон, с дверей. И в итоге, когда двери открылись, троих заключенных убили при задержании, а инструктор-кинолог погиб от 7 ножевых ранений по пути в больницу, а сотрудница выжила, потому что ее из окон каким-то образом охранял снайпер, и они почему-то к ней не подходили.
Ну, возможно, это просто типа патриархальная хуйня в башке. Типа, женщину мы не трогаем.
Ну и хорошо.
Повезло.
Сидим, живем. Ну, сейчас-то, мне кажется, тронули, почему бы и нет. Ну, типа, если она мешает им бежать, а у них цель бежать. Она же знает, как задерживать людей, если она сотрудничает с СИЗО. Она знает, как навредить им.
Интересно еще то, что в 90-х, так как кресты рассчитаны на 1000 мест, а в то время наплыв заключенных был огромен, раза в 4 больше, многие люди сидели там по 1.5-2 года просто за какую-то мелочь, за то, что там украли какой-нибудь комбикорм или утащили какого-нибудь животного у кого-нибудь со двора. И начальник крестов обращался в суды для того, чтобы можно было как-то этих людей освободить, потому что, ну, зачем их мучить? Судьи такие, типа, ну, как арестовали, так и будем наказание исполнять.
А в современной России в 2017-2018 годах в старых, еще старых крестах успел посидеть Александр Эйвазов. Это бывший секретарь Октябрьского районного суда Петербурга. Он почти год провел в СИЗО кресты. В 2018 он оттуда вышел и собирается сейчас взыскивать более 500 000 рублей за ужасные условия содержания. Его обвиняли в том, что он воспрепятствовал правосудию и не изготовил и не подписал протокол судебного заседания. В общем, он работал секретарем, и там было судебное заседание, на котором Эйвазова не было. И надо было его подписать, а он был на больничном. Эйвазов ей сказал: «Я не могу это подписать, вдруг вы как-то наврали в этих документах, меня же там не было». На него накатали заяву, что он воспрепятствовал правосудию. судью. А еще он работал с такой судьей, которую часто обвиняли в предвзятости и о том, что она неправильно выносит приговоры. Он также об этом говорил, и также она его обвинила в унижении чести и достоинства. В общем, наехал не на ту тетю и присел на кодик в кресты. Он сначала уехал в Сочи, попытки как-то, может быть, все нормально будет. Но его там нашли и этапировали в Петербург, и в конечном итоге посадили в кресты. Потому что рассчитали его поездку в Сочи как попытку воспрепятствования правосудию тоже, что вот он убегает от следствия. И мы поговорили с Александром о том, как он сидел в СИЗО и какие там вообще условия.
Ну, свое содержание в крестах надо разделять, да, есть старые кресты, есть новые кресты, да, вот. Mm-hmm. Я, в принципе, побывал в старых крестах и побывал в новых. То есть получилось так, что я закрыл старые и открыл новые кресты. Да, и период моего тюремного заключения закончился 21 июля 2018 года. О том, как состояние 2020 год, там у меня есть только лишь сведения со слов, да, людей, которые были моими сокамерниками, которые недавно только могли освободиться. Поэтому, если говорить о своих собственных впечатлениях, я могу сказать, что, конечно, старые и новые кресты — это совершенно два разных мира, но то, что и там есть свои аспекты, которые, безусловно, надо учитывать и адвокатам, и следователям, и судьям, когда рассматривается вопрос об избрании меры пресечения или заключения под стражу или о продлении срока данной меры пресечения. А именно, если говорить про условия содержания, они несоразмеримы с человеческим достоинством, потому что это еще надо понимать, люди еще не признаны виновными, а у нее уже содержатся в таких условиях.
Расскажите о том, как старые кресты выглядят изнутри.
В камере 7,5 метров. Мне так подавилось, что я был вчетвером. Это 7,5 метров уже считая туалет, раковину, место для приема пищи, место для сна, место для сумок, место для тазика и так далее. То есть говорить о соблюдении санитарной нормы на одного человека не приходится. Хоть и Европейский суд по правам человека устанавливает своими решениями санитарную норму в 3 метра на одного человека, а российское законодательство 4 метра на одного человека. Но, как вы понимаете, 7,5, 8 метров при делении на 4 не получается никак. Надо сразу сказать, водились крысы, и у меня в камере, где я содержался, просто бегали крысы по карнизу, в частности. Они через карниз залезали в окно и пожирали нашу пищу, ну, через окно приходили, или через туалет вылезали прямо из унитаза. И питаться тем, что уже покушала крыса, которая вылезла из туалета, ну, просто, мягко сказать, недобропорядочно. Даже уже мы не говорим про это, что это нарушение санитарных норм. Также были клопы в старых крестах, были мокрицы, были различные насекомые, которые, ну, скажем так, мягко неприятно, когда у тебя на подушке обнаруживаются мокрицы, которые могут гипотетически тебе в ухо залезть. Ну, сами понимаете, тут и спать-то особо не хочется. Недавно вспомнил буквально, особенность была. Прямо во время нахождения в этой тюрьме там птицы летали. Там воробьи летали, бывало, голуби летали, потому что в крыше данного учреждения была пробоина, и некоторые птицы попадали туда, и они не могли выбраться. И поэтому они летали по всему учреждению. Когда выходили сотрудники ФСИНа, чтобы, ну, с такими локаторами, которые должны выявить наличие телефона мобильного, этот локатор ультразвук испускал. И птицы, они очень же чувствительные, они начинали летать. И так что в каком-то смысле птицы нас спасали здесь. Они говорили о том, что рядом идут люди, которые будут проверять сейчас всех. Новые кресты в плане метража были действительно послаблением режима. Лично я могу сказать за себя, потому что когда меня перевезли в новые кресты, я, ну, учитывая специфику моего уголовного преследования меня, я почувствовал действительно с метражом послабление, потому что я хотя бы меньше стал задыхаться. Была возможность хотя бы ходить. Вот я по камере просто вставал, ходил, потому что ноги за период, пока ты находишься в таком состоянии, как сидеть в бочке, у тебя ноги начинают даже атрофироваться, потому что 23 часа из 24 ты находишься в камере. В камере могут стоять, по сути, только 2 человека, а вас четверо. И надо понимать, что прогулочный час погоды не делает. А в новых крестах действительно была возможность уже дышать, была возможность смотреть хотя бы. Я смотрел в окна. Я очень любил смотреть в окно. У меня из окна был вид на то, как самолеты залетают и прилетают. И я мечтал о том, что будет день и будет момент, когда я буду тоже на таком самолете.
условия в 2000-х были уже настолько ужасные, что даже у бывших заключенных получалось отсуживать компенсации у крестов за содержание. Была такая история. Один из заключенных отсидел в крестах полгода, и когда его освободили, он подал иск о компенсации на 600 тысяч рублей и описывал в своем иске как раз такие условия, говоря о том, что ему совершенно не понравилось там спать с крысами и с тараканами, о том, что его плохо кормили, о том, что в вентиляции было малюсенькое окошко, но как бы суд не посчитал эти основания какими-то достаточно нечеловеческими и сократили эту компенсацию до 10 тысяч рублей.
Прекрасно.
Из-за того, что эти условия в современной России уже были, ну, прям нечеловеческие, нужно было что-то придумывать новое, куда-то перевозить заключенных, и решили построить вторые кресты в Колпино. Этот проект стоил 12 миллиардов, и начали его строить в 2007 году и планировали достроить к 2013-2012. В итоге еще в 2017 году объект был не сдан, было много проблем и судебных исков, а хищениях, о коррупции, об убийстве на фоне попытки скрыть коррупционные действия. Сейчас нужны тоже имена. А сейчас генеральный директор строительной компании, которая занималась крестами вторыми, сидит в СИЗО как раз-таки по обвинению в взятке, да, на 350 миллионов начальнику ФСИН по Петербургу Моисенко. А сам Моисенко тоже сейчас находится под следствием. Его обвиняют в организации убийства его заместителя Николая Чернова, который как раз-таки следил и, видимо, отмечал какие-то коррупционные моменты, и таким образом Моисенко хотел это скрыть. В 2017 году всех заключенных из старых крестов уже перевезли новые, в новые, но до того момента, как начались все эти разборки, все было настолько неорганизовано, что у СИЗО не было ни одного ключа от всех камер, при том, что все замки уже были поставлены, и компания «Петроинвест», которая занималась этой установкой, ей заплатили 10 миллионов, вроде как бы не так много, но они то ли не выдали ключи, то ли утеряли их, то есть вот это были дополнительные проблемы, которые затянули процесс переселения. Как только заключенных переселили во вторые кресты, по телеку сразу начались сюжеты о том, какая новая тюрьма классная, о том, что там евроремонт, о том, что кормят как в гостинице, о том, что там везде есть холодильники, телевизоры, вентиляции. Что интересно, в новых крестах в каждой камере стоят камеры, и они также построены в форме крестов, то есть это также паноптикум, но тут уже играет роль, скорее, не роль надзирателя, потому что сейчас они просто смотрят в компьютер. Тут форма крестов нужна для того, чтобы всем было светло, наверное.
Как говорят представители ФСИН, да, они сохранили эту форму, чтобы у всех в течение дня в камерах было солнце, попадало солнце. Но мы-то знаем, что это
историческое наследие.
Да, и плюс это очень удобная форма для того, чтобы следить за людьми. Ну, просто, видимо, так сложилось, что еще это хорошая форма, чтобы солнышко попадало. Ну.
Mm-hmm. Да. Межкамерного сообщения там нет вообще, то есть заключенные не могут друг с другом общаться. Окна открываются настолько узко, ну, чтобы их можно было только проветрить. Забор вкопан на 3 метра в землю, и там еще поставлены противоподкопные датчики. Вот, то есть там вообще никак...
Заебались.
Вот, а старые кресты до сих пор стоят, и неизвестна их судьба. Иногда туда водят экскурсии. Начальник ФСИН не говорит ничего конкретного по поводу того, что будет с крестами. Там сейчас 2 режимных объекта. Они не называют какие-то объекты, но, судя по всему, важные.
На данный момент экскурсии не водятся, кстати. Я интересовался, хотел сходить.
Да.
И они на сайте вот, в музее написано, что не проводится. Mm-hmm. Но есть возможность вот, пройти, прогуляться вокруг, какая-то экскурсия, такая обзорненькая, с историями.
Люди, которые проводят экскурсии, типа бандитский Петербург, куда-то все можно с ними сходить. Но можно и самим просто приехать, открыть какой-нибудь источник, почитать, походить, в принципе. И там еще мы с подругами как-то ездили просто походить вокруг крестов вторых.
Вот. Вечер с подругами.
Да, вот. И там есть типа непонятные постройки. Они как будто бы относятся к территории СИЗО, но при этом их можно обойти со всех сторон. Мы так и не поняли, там просто люди гражданские живут или там живут сотрудники СИЗО. Но выглядело это странно, и нам все равно казалось, что нас там задержат или что-то скажут, но это была полностью открытая территория.
А по поводу новых крестов, опять же, там сейчас настолько все типа технически модернизировано, там есть траволаторы, лифты даже, нет вышек никаких, то есть каждый сотрудник сидит за отдельным компьютером.
А лифты непростые, при том, типа лифты сделаны так, чтобы... Заключенные и надзиратели, они были в разных частях лифта, чтобы никто никого не Заточка. Никто не вечен, заточка в печень. Там такого не было.
Территория огромная, там 35 гектаров, и у них даже есть свое какое-то подогреваемое футбольное поле.
Звучит шикарно.
Переселяемся.
Да, и вот вроде условия такие прекрасные, но есть здесь подводный камень огромный, называется он Тресхаты. Там одни заключенные мучают других заключенных. У вторых крестов есть свой актив. У них даже есть свои футболочки. Актив УФСИН един. Это команды вот таких вот активистов, ребят, которые за свои плюшки, за какие-то биты деревянные, которые им дают, за домашнюю еду, которую им приносят. Ну, в общем, за всякие такие ништяки пытают других заключенных, выводят их на признательные показания, насилуют, избивают и снимают это на видео, отправляют сотрудникам как отчеты. В 2019 году из-за этого был большой скандал. 3 сотрудников уволили, 20 еще как-то помуштровали, но непонятно. Скорее всего, это происходит и сейчас.
А видео слили? Или как-то
да, сливали фото и видео, но сейчас я как-то не нашла этого. Скорее всего, это подчищают.
Просто похожий случай был в Ярославской колонии. Там сейчас дело проходит и судят сотрудников колонии, которые издевались над осужденными. Ну, там уже прям колония. Там, получается, видео его слили, там можно было его посмотреть. Я посмотрела. Лучше бы не смотрела.
Где палками по пяткам?
Да, в том числе вот это вот все.
Сотрудники снимают с себя ответственность, получается, потому что, ну, а что сделаешь заключенному? Он уже сидит.
Ну, ему добавляется срок, а сотрудникам за халатность и за то, что они... Ну, нельзя... Возможно, они же их выпустили из своих камер и зачем-то поместили в другую камеру. Это уже нарушение содержания.
Как минимум, если у них есть телефоны, они могут снимать. Это в целом уже звучит как нарушение содержания в СИЗО.
Ну, вот как раз-таки телефон — это одна из плюшек, вероятно.
СИЗО «Кресты» уже не является политическим. Ну, там бывают политзеки, но их не так много. Сейчас политзеков в Петербурге, в частности, отправляют в СИЗО «Привсин» Горелого. Вот. Там, например, сидели Юлиан Бояршинов и Виктор Филинков, фигуранты дела сети. И там их, ну, по крайней мере, Виктор Филинков об этом сказал, их пытали. Вот. Бояршинов, насколько я помню, не заявлял о пытках.
Но даже в СИЗО есть место для любви. Например, в 2019 году там одобрили первое венчание. Раз прецедент произошел, скорее всего, это будет происходить и дальше. Поэтому можно смело венчаться со своими любимыми. Привет, наш первый выпуск о гибристофилии и фанатах маньяков и убийц. Послушайте, это очень интересно. От любви до кринжа один шаг. Так, например, любой сотрудник может стать заключенным. Месяц назад вынесли приговор Андрею Пугачеву. Он был инспектором СИЗО «Кресты». И в 2019 году его задержали за то, что он купил 22 грамма гашиша и пытался реализовать их внутри СИЗО. Он свою вину полностью признал, и сейчас его посадили на 6 лет.
Также из кринжа, ну... как кринжа. Также из за то, что выглядит очень странно и смешно, но позиционируется как что-то серьезное. Например, кресты приглашают на работу с помощью видосиков. У них на сайте можно найти раздел вакансий и там посмотреть ролик. Главный герой этого ролика — он сотрудник СИЗО, кресты. В общем, его задача заключается в том, что он именно следит за зданиями, но он с людьми там не работает. И вот так вот этот главный сотрудник как будто бы встает очень рано, весь такой идет в кресты, очень серьезный молодой человек. И он говорит, там очень смешно, вот, мои сверстники, там кто-то открывает бизнес и наваривается там на деньгах, кто-то там еще занимается своим делом. То есть, ну, люди нормально своим делом занимаются, встают как-то там. А я иду работать в СИЗО «Кресты». И он этим гордится. И идет такой радостный в СИЗО «Кресты». Думаю, вот это да. Сколько ему заплатили за это вообще? Непонятно. Может, это все-таки актер. И там по очереди появляются другие сотрудники СИЗО, которые занимаются другими делами, в том числе надзиратели, и в конце они стоят, как на школьных фотографиях, под, ну, не арочкой, а на ступеньках стоят у входа и говорят, типа, мы дружная команда, стабильный заработок, вообще все супер, приходите к нам.
А еще в крестах работает доставка еды, у них есть свой сайт. Там просто дофига позиций. Можно купить и еду, и одежду, вообще что угодно. Есть даже вкладочка «Все по 100». То есть можно зайти, набрать себе в корзину, заказать, и это доставят заключенному.
Кстати, одеть вашего новоиспеченного уголовника можно все за 2000 рублей. 1075 это стоит роба, и 150 рублей кепочка. И еще трое трусов, трое носков. Всего 2000.
А доставка?
Не посмотрел, сколько стоит. Могу посмотреть прямо сейчас.
Надо было сказать, доставка бесплатная.
Там вести-то некуда.
А может быть, у них свои склады там просто прям внутри крестов, вероятно?
Так это какая-то другая доставка или это магазин СИЗО?
Не знаю, на каком сайте смотрел. Я прям регистрировался на ФСИН Шоп. В ФСИНа есть мой номер телефона теперь. Была глупая мысль, но мне было очень интересно. Интересно было, можно заказать им чипсы или нет?
Все, две симки.
Нет.
Значит, плохо. Ладно.
Ну, это прям они конкретно только кресты обслуживают и еще вторую колонию.
Мы про разные с тобой сайты говорим. Есть еще ФСИН Шоп, на нем можно заказать и сигареты, и какую-то еду. Я когда сидел в группе ВКонтакте крестов, увидел жалобы людей о том, что нельзя заказать мясо, и в целом есть пустые категории: мясо, рыба, икра, спортпитание и товары для животных. В целом, все чуть подороже, чем у нас, но если хочешь чипсов с колой, ничто тебе не мешает. Вот. Можно чай заказать много.
Да, кстати, в пакетиках чай, по-моему, не разрешено.
Там есть на сайте. Ну, наверное, конечно, надо перед тем, как заказывать, надо все-таки посмотреть, что по уставу.
Да, в общем, вот мы вам посоветовали несколько магазинчиков.
Пошепцы на выходных.
Да. Черная пятница уже прошла, правда.
У них даже есть вкладка с халяльной едой.
Твой сайт поинтереснее, как будто.
Да, да, да. Помимо еды там можно купить и бытовую химию, канцелярию, и всякие настольные игрушки.
В плане настольные игрушки?
Ну, в смысле, всякие шахматы.
Кстати, невероятно дорогие шахматы на ФСИН Шоп. Шахматы стоят от 5500 до 10, по-моему, нардо 10 тысяч стоят, что около 8. Ну, они производятся, как я понимаю, в какой-то из колоний, и поставляют сюда, и цена приличная, 1000 по 8. Это прям такой подарок на какой-то юбилей от Ситки, я не знаю.
Они очень красивые.
Там нет фотографий, вот в том-то и проблема. Но они изготавливаются на заказ.
А на Едозон шахматы стоят 600 рублей.
Пользуйтесь Едозон. Не финансируйте ФСИН.
Нам не платят за рекламу. На примере истории СИЗО «Кресты» можно проследить вообще историю всей России, и часто даже туристические агенты рассказывают, когда проводят экскурсии по криминальному Петербургу, так называемому, они приводят к крестам, и у людей, которые приходят их слушать, у них прям глаза расширяются сильно, они такие: «Вау, это кресты!» И они говорят, что вот будто бы у людей там какие-то истории откликаются из прошлого и все такое. Но все равно, когда говорят «СИЗО кресты», у нас сразу что-то в голове там щелкает, типа: «О, мрак, жесть».
Мрак и жесть, и при этом какая-то абсолютная загадка, потому что мы не можем туда заглянуть, и все какие-то свои выводы строим только на том, что до нас добираются какие-то отголоски. А тот трэш, который наверняка происходит там внутри, нам неведом, и от этого еще страшнее.
Да, но при этом надо понимать, что это не только, конечно же, все за кресты происходит, а в многих ФСИНовских учреждениях нашей прекрасной Российской Федерации. Просто СИЗО «Кресты», оно больше на слуху. И здесь просто бомбезные истории, опять же таки, со строительством новых крестов, когда компания сама себе СИЗО строила, и все в таком духе.
Это был подкаст «Руки за голову». Спасибо, что дослушали нас. Напоминаем то, что мы не коммерческая организация и существуем только на пожертвования наших слушателей. Подписывайтесь на наш Patreon, ставьте нам оценки, пишите комментарии. Пока.
Пока.
Пока.